в эфире «Час прессы». Центральной темой российской прессы всю неделю остается неожиданно открывшаяся взору простых граждан война двух спецслужб – Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков ФСКН и Федеральной службы безопасности ФСБ. Масло в огонь подлило и открытое философское письмо директора ФСКН Виктора Черкесова, напечатанное 9 октября в газете «Коммерсант» и озаглавленное так: «Нельзя допустить, чтобы воины превратились в торговцев». Это письмо и события, сопровождавшие противостояние спецслужб, вызвало целый шквал статей в российской прессе. Вот лишь заголовки сегодняшнего дня. «Межведомственная война набирает обороты. Весь мир шокирован. Персонаж с крюком на шее». Список можно продолжить. Сегодня отсюда из Петербурга мы не будем детально разбираться в происходящем, кого арестовали и за что. Кто кого прослушивал и сколько квартир было у арестованного генерала. Мы это оставляем нашим московским коллегам. Сегодня мы поговорим о природе происходящего и о философии старого чекиста Виктора Черкесова, которого в Петербурге хорошо помнит. В петербургской студии «Радио Свобода» руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков и председатель правозащитной организации «Гражданский контроль» Борис Пустынцев. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы можете также нам сообщить через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Я предлагаю, Николай, Борис, давайте, да, вначале обсудим, собственно говоря, главную тему, да, нашей передачи. Это письмо, это открытое письмо Виктора Черкесова.
Это крик души.
Это крик души. И многие назвали его странным криком души. И первый вопрос, например, возникает, а вот как вы считаете, собственно говоря, почему раздался этот крик души? Давайте с вас начнем, Борис Павлович.
Ну, прежде всего, господин Черкесов бросился грудью на защиту чести и достоинства своей конторы. Ведь действительно до сих пор гуляют легенды, широко гуляют, о высоком профессионализме бойцов невидимого фронта и об их неподверженности коррупции, в отличие от других звеньев бывшего советского властного аппарата. Вот если говорить о профессионализме, чем эти ребята занимались прежде всего? Они занимались охранением существующей системы власти. Но ведь то, что они охраняли, тоталитарное государство, развалилось. Причем развалилось не под ударами чужих армий, а, так сказать, изнутри, по воздействием факторов, многих факторов, влияние которых чекисты должны были предвидеть и предотвращать. Так в чем же заключался их профессионализм? Что же касается... Только да, только не надо рассказывать нам сказки о том, что они предупреждали, но их не слушали. За короткое время архивной свободы, так сказать, в начале 90-х, нам удалось ознакомиться с достаточным количеством ГБшных отчетов и донесений в адрес КПСС, чтобы убедиться. Наверх они подавали в основном то, что от них там ожидали услышать. Что же касается коррумпированности, возьмем типовое дело по обвинению граждан в клевете на советскую действительность. КГБ возбуждал такие дела постоянно. Например, гражданин обвиняется в том, что он распространял, то есть давал читать другим, архипелаг ГУЛАГ Солженицына. В частности, главу, где рассказывалось, например, о подавлении восстания заключенных на Воркуте в начале 50-х. Следователь усмотрел в описании этого эпизода ту самую клевету, я говорю о реальном деле, и предъявил обвинение по 70-й статье тогдашнего Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание до 7 лет лишения свободы. Он что, предварительно проводил все необходимые следственные действия, выезжал на север, проводил осмотр места события, проводил допросы свидетелей, работал в архивах, да ничего подобного. Вместо всего этого он, не дрогнувшей рукой, писал: «Клеветнический характер данного эпизода не требует доказательств ввиду его очевидности». Все. И гражданин отправился в тюрьму и лагерь. Другими словами, следователь КГБ состоял в сговоре с партийными и судебными звеньями власти. Он изначально был коррумпирован властью. Ведь коррупция, деньги далеко не единственный стимул коррупции. Взятки дают не только барашками, бумажками, борзыми щенками, но и разнообразными услугами и привилегиями. Коррупция властью, круговая порука, наиболее развращающий вид коррупции.
Николай Донсков, а вы что считаете? Почему, чем вызвано это письмо, собственно говоря, которое произвело фурор, скажем так, в медиасообществе России?
Да, определенный фурор оно произвело, безусловно, и можно сказать, почему. Но думаю, что мы об этом позже будем говорить. Я полагаю, что тут есть две причины: формальная и неформальная. Формальная – это, в общем, проявление действительно борьбы спецслужб, поскольку люди Черкесова расследовали дела о злоупотреблениях со стороны людей Патрушева. В свою очередь, Патрушев таким образом, арестовав людей Черкесова, отомстил тому, и, соответственно, Черкесов вот с этим криком души и выступил после
Главные
ареста своих
крики,
людей.
Да,
это формальный, скажем так, повод. Неформальный – это, ну, собственно, он просматривается уже и в формальном. Это борьба среди кремлевского окружения первого лица страны, которое состоит в большой степени, в значительной степени из людей, так или иначе, в прошлом или в сегодняшнем, связанных со спецслужбами, ну, или, говоря простым понятным языком, с бывшим КГБ. Совершенно не случайно, что на фоне развернувшейся предвыборной кампании возникла и очередная война среди вот этих приближенных лиц, среди группировок кремлевских, одну из которых, в общем, представляет Виктор Черкесов. Обычно говорят, что в связке с господином Золотовым, это начальником охраны президента. Ну, а ему, в свою очередь, противостоят другие группировки, в частности, Сечина, замглавы администрации президента, и Патрушева, председателя ФСБ. Вот борьба между этими двумя группировками привела к такому выплеску. И также некоторые наблюдатели говорят о том, что Черкесов обратился в прессу по той причине, что он не смог в тот момент лично прийти к первому лицу. То есть, таким образом, оказался в неком отстранении от первого лица, в некой, скажем так, опале. И невозможность непосредственно влиять на ситуацию в стране, невозможность ощущать себя вот этим полновластным генералом, хозяином жизни, привела к тому, что он неожиданно для всех в достаточно либеральной газете опубликовал вот этот свой крик души, романтизирующий чекистские, как он сам называет, не чекизм романтизирующий. Это на самом деле страшная смесь вот двух противоположных понятий, ужасного и возвышенного, но тем не менее в его устах она находит свое оправдание, он постоянно призывает к тому, что страна должна пропитаться этим духом, и, потеряв дух, не дай бог, если это произойдет, страна упадет в пропасть. И все мы должны единиться вокруг Виктора Черкесова, вокруг ЧК, вокруг идей прошлого КГБ, и только тогда мы придем в светлое будущее.
Ну, честно говоря, Коля, эта романтика присутствует в менталитете многих спецслужб, конечно.
Да.
Но тут важно еще одно серьезное соображение. Позвольте, вот если при коммунистах КГБ обслуживал интересы правящей партии и жестко контролировался ею, то сегодня спецслужбы сами пришли к власти и не контролируются никем. Учитывая методическое сравнивание высших властных органов управления в центре и на местах с бизнесом, распространение в последнее время госкорпораций, новой формы, так сказать, хозяйствующих субъектов, говорить серьезно, борьбе чекистов с коррупцией, ну, извините.
Ну, мы продолжим, Борис Павлович, чуть позже, а сейчас объявление.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Резунков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков и председатель правозащитной организации «Гражданский контроль» Борис Пустынцев. Борис Павлович, ну, Виктор Черкесов на самом деле, он, ну, вот смотрите, что он заявляет, он пишет: рыхлое, неоднородное, внутренне противоречивое и далеко неоднозначное сообщество людей, это он объясняет смысл чекизма, выбравших советскую эпоху в качестве профессии, защита государственной безопасности оказалась в социальном плане наиболее консолидированным, или, если точнее говорить, наименее рыхлым. Для того, чтобы оно могло уплотниться, понадобились все катастрофические воздействия. Кто-то быстро отпал, вышел из профессионального сообщества, кто-то предал, кто-то стремительно скурился. Но какая-то часть сообщества все-таки выстояла. Тем самым спасла Россию от краха.
Да. Черкесов фанатик. В отличие от большинства своих весьма прагматичных коллег, он фанатик идеи «государство все, человек ничто». Он всегда понимал, что при любом другом государственном устройстве, кроме тоталитарного, ему нет места. И всемерно пытался предотвратить крах тоталитарной машины. Вот вспомните, уже в разгар перестройки он, начальник следственного отдела питерского КГБ, инициировал последнее в регионе дело по 70-й статье. Та самая антисоветская агитация и клевета. И против, дело против четверых членов Демократического Союза. Среди них, кстати, был Юл Рыбаков на землях.
Причем в то время, когда эти листовки подобные висели, за которые... Совершенно верно. Они висели на стенах, и над ним смеялся, над Виктором Черкесовым смеялся весь Петербург.
Совершенно верно. И уже начались обыски и допросы по делу. Но потом дело было свернуто по указанию Москвы, потому что старшие товарищи, ну, понимали бесперспективность плевков против ветра, да? Вот теперь он дождался перемены направления ветра. И сейчас ждет, не дождется, когда ветер в его паруса наберет полную силу. И вот при этом его действительно очень беспокоит, как он это называет, междоусобица в сообществе спецслужб. Понимаете, фанатикам всегда свойственно определенное простодушие. Как можно было дорасти до таких чинов в этом ведомстве и не знать, что всегда и всюду, и при демократии, и у Сталина с Гитлером, спецслужбы конкурировали друг с другом и враждовали между собой. Создать такую единую опричнину ему не дадут, зря он хлопочет. В общем, вполне возможно, что прагматики его скоро скушают.
А вы что думаете, Николай? Потому что на самом деле существует другое как раз мнение, что Виктор Черкесов очень тщательно, соответственно, оберегая свою карьеру, ничего просто так не делает. И никакие такие решительные шаги он не стал бы делать, не просчитав вперед, там, как всякий чекист, да, там, на 20 шагов вперед все, что в дальнейшем будет.
И та, и другая версия имеет право на существование. Надо сказать, что Виктор Черкесов не впервые выступает с программным манифестом. В конце 2004 года в «Комсомольской правде» он уже один раз также громко заявил о чекизме и необходимости пестования этих настроений в обществе. Так что это, собственно, продолжение этой линии. И то самое изменение курса, о котором красноречиво говорил Борис Павлович, оно не сегодня началось, к сожалению. И в определенном даже смысле Виктор Черкесов прав, когда он пишет о том, что на фоне вот этой нестабильности, слома, возникшего во времена перестройки, чекисты оказались наиболее консолидированными в том смысле, что они действительно без лишнего шума и пыли сумели припасть к рычагам, к распределительным кранам российской экономики, и многие из них весьма успешно и эффективно, опять-таки совершенно негласно, занялись либо распределением материальных ресурсов, либо их контролем, либо бизнесом вчистую. И те или иные возможности их от этой кормушки отстранить, они встречают яростное сопротивление. В частности, вот на этом фоне как раз возник этот скандал с письмом Черкесова. Что касается того, консультировался Черкесов или нет с Кремлем, ну, то есть с первым лицом страны по поводу написания этой статьи, мне трудно сказать. Я, конечно, не присутствовал ни во время написания, ни во время возможных консультаций. Еще раз повторяю, возможно и то, и другое, потому что не случайно это происходит в период предвыборной кампании. Опять-таки, весьма симптоматично, что вот те лица, которые раскручивались в последнее время очень тщательно на телеэкранах, как будущие преемники, в частности, Иванов и Медведев, вдруг, как по мановению волшебной палочки с телеэкранов, исчезли, возникли совершенно иные лица. И видно, что происходит вот эта яростная подковерная борьба, эта кремлевская, вечная кремлевская интрига, которая позволяет бесконечно долго оставаться у власти тем людям, у власти или, опять-таки, у источников кормления тем людям, которые в этом заинтересованы, которые имеют на это определенные возможности. Виктор Черкесов, к сожалению для нас, я имею в виду для общества, как раз один из таких лиц, который имеет возможность непосредственно влиять на эту ситуацию. Так что еще раз повторяю, не могу однозначно сказать, но такое впечатление все-таки по отдельным пассажам этой статьи, что это действительно крик души, который вырвался у него самостоятельно. И не случайно, вот, видимо, он обратился в либеральную прессу, каковой является «Коммерсант», потому что, по всей вероятности, про государственные издания, может быть, по его мнению, может быть, он пытался с ними общаться, видимо, опасались, может быть, каким-то образом вот такую публикацию явить пред очами нашего общества.
Сегодня газета «Деловой Петербург» публикует комментарий Бориса Березовского, политэмигранта известного, как раз комментарий к этому письму. Он пишет, я цитирую, «В данной ситуации Черкесов оказался самым незащищенным. Подковерная борьба по нему ударила больше всего, и он вынужден был обороняться доступными средствами. Защищал своих людей не менее криминальных, чем те, кто с ним борется. Этот процесс в целом необратимый. Когда государственная машина схлопывается, все проблемы решаются узким кругом людей, коррумпированных и постоянно спаивающих лидерство. Стоит ли удивляться, что наружу прорывается все дерьмо?» Задается вопросом Борис Березовский. Ну, давайте продолжим дальше. Пожалуйста, Борис Павлович, у вас есть еще какие замечания? Я так не сомневаюсь, что у вас огромное количество замечаний. Вы даже статью хотели написать.
По тексту статьи, да?
Нет, скажем, по философии Виктора Черкесова.
Ну, меня, например, очень умиляет призыв Черкесова формировать, как он пишет, нормальное, полноценное гражданское общество. Что под этим подразумевает человек в его взглядах, для которого крах тоталитарной системы в России и появление шансов на развитие гражданского общества в нашей стране явились полномасштабной катастрофой, как он пишет. Может быть, суверенное гражданское общество, по аналогу суверенной демократии, то есть нечто совершенно особое, отличное от того, как мы это понимаем. Вообще, вот обратили, конечно, внимание, что во многих заголовках статьи, комментирующих эскапады Черкесова, обыгрывается крюк. Это очень интересная история. Чекистский жаргон. Тоже перл, конечно. Вообще, это крюк, это ведь традиционное орудие палачей. На крюке вешали, подвешивали за горло. Крюком поддевали под ребра. Гитлер насаживал за подбородком на крюк генералов.
Вот Олег нам пишет. Немецкий народный суд, расследовавший покушение на Гитлера, приговорил, по крайней мере, одного генерала к повешиванию на мясницком крюке за ребра.
Да, Гопнера, еще ни одного, там трех, по-моему, генералов на крюк он подвесил. В общем, чекистский лексикон еще ждет своих исследователей. Например, когда Патрушев лет пять назад, что ли, тому назад, комментируя массовый исход чекистов во власть, не моргнув глазом, произнес, что пора влить свежую кровь в государственный механизм, я уверен, что не один я содрогнулся. Понимаете, когда слышишь это из уст чекиста, казалось бы, совершенно нормальная фразеология, впечатление же совершенно иное возникает. Вот как же все-таки эти ребята уверены, что мы все уже почти забыли, какие моря крови плещутся за плечами их не раскаявшейся преступной, повторяю, преступной, хотя и суда не было, организации. Вот они уверены, что историю в России будут учить не по документам мемориала, а по тем учебникам, которые они сейчас для нас выпекают. По-настоящему все это было бы возможно, но только в условиях новой изоляции России от цивилизованного мира. А на этом пути сегодня стоит множество препон. И прежде всего, свалившееся на них, нежданно и гаданно, сказочное по чекистским меркам состояние. Не могут они позволить себе такой роскоши, как новый железный занавес. Я вполне допускаю, что сам Черкесов из принципиальных соображений не обогатился. Но тут он одинок, как Казара Бензона Круза, как говорил Ла Генри.
Очень хороший вопрос наш постоянный слушатель Добрый задал. Да? «Новая газета каждый день рассказывает нам о страшилках, о зажиме, нам страшилки о зажиме свободы слова в России. А Черкесов своим криком показывает, какая у нас свободная пресса. Скандал вышел наружу, а разве это может быть при авторитарном правлении?» Пожалуйста, Николай.
Так а в чем, собственно, свобода прессы? Ведь если бы любой мог выразить свое мнение, это одно дело. Другое дело, когда высокопоставленный человек, руководитель спецслужб, один из вхожих в покои президента лиц, обращается, ну, во-первых, ему, я полагаю, многие СМИ просто не могли и отказать, а во-вторых, это же почва для сенсационной публикации, это почва для разговоров. Это феномен не свободы СМИ, безусловно. Это феномен, опять-таки, я уже говорил об этом, вот той интриги кремлевской подковерной борьбы, которая постоянно происходит у нас в стране. И начала она свою историю, исчисляет давно еще даже, не только до нынешней современных лет и до периода большевиков. Вот Борис Павлович сказал, что неожиданно на чекистов свалилось сказочное богатство. Не согласен, что неожиданно. Это же еще традиция именно опричников, которых вы тоже упоминали, когда доля от имущества доставалась этим самым опричникам. Вот это та же самая система. Когда чекисты начали контролировать финансовые потоки, часть из этих потоков пошла в их собственные руки, в их карманы. Совершенно не неожиданно. Просто мы этого не видели. Вот благодаря как раз отсутствию информации, отсутствию свободы слова, мы не могли наблюдать за этим процессом. И это страшно, что общество остается в неведении, что оно узнает об этих страшных симптомах только благодаря воле каких-то высокопоставленных лиц, которые в силу тех или иных обстоятельств, неважно каких, может быть, даже в силу своего фанатизма или в силу своего безвыходного на сегодняшний день положения, вдруг решили обнародовать вот эти данные. Общество, гражданское общество, которое тут не в сую будь помянуто, тоже Виктор Черкесов упоминает, должно жить совершенно иным законом. Мы должны контролировать этих людей, государственные службы, и в том числе и спецслужбы в определенном смысле. Мы должны получать информацию об их деятельности и анализировать ее, а не они порционно выдавать нам нечто, что они заинтересованы нам показать.
Николай,
очень ведь, коротко, пожалуйста,
я ведь специально говорился, что сказочные по чекистским меркам состояние. Да, да. Потому что обычные, то, что они получали, сказать, в виде взяток, ну, или государство им уделило, это совсем другое. А сегодня они миллионеры и миллиардеры.
Да, да, конечно.
Это, да, совсем другое меняет дело. Спасибо. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Как обыденное сознание воспринимает такое понятие, как безумие? Есть ли доля истины в том, что все гении слегка безумны? Обсуждают гости доктор психологических наук Елена Улыбина и скульптор Александр Цыгаль, ведущая Татьяна Ткачук. Повторение сегодняшнего выпуска слушайте в час ночи и в 6 часов утра в субботу, время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Тридцать минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии освобожден дядя президента республики Мурата Зязикова, который был похищен в марте этого года в Назране. По словам родственников, у 80-летнего Рустхана Зязикова сильно подорвано здоровье. В Алтайском крае сержант ракетной дивизии приговорен к 4 годам колонии строгого режима за доведение до самоубийства солдата срочной службы. В июне призванный из Бурятии 19-летний Роман Недорезов бросился под поезд. По данным следствия, причиной самоубийства стала дедовщина в части. В России нарушаются права граждан на свободу собраний. Такие выводы содержатся в докладе, представленной группой Legal Team. По мнению правозащитников, в России действует негласная практика запрета митингов и шествий. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Иран представляет МАГАТЭ лживые сведения о своей ядерной программе. Об этом Райс сказала перед вылетом в Москву для переговоров с российским руководством по проблеме противоракетной обороны. Эти консультации пройдут сегодня. Командующий американскими силами в Европе генерал Дэвид МакКирнан призвал Пентагон не сокращать прекращать военное присутствие США в регионе. Выступая в Вашингтоне, генерал говорил о возрождающейся России и предостерег от планов сокращения американского контингента в Европе до 28 тысяч военнослужащих. Американские военные в Ираке сообщили, что в четверг при нанесении авиаудара по местам скопления повстанцев к северу от Багдада убиты 19 боевиков, погибли также 15 мирных жителей. Американское правительство выразило надежду на скорое возвращение посла Турции в Вашингтон. Посол был отозван в Анкару для консультации после того, как Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил резолюцию, признающую массовые убийства армян в Османской империи геноцидом.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Эйзенков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем многочисленные публикации в российской прессе, посвященные главной теме недели – вспыхнувшей войне между двумя спецслужбами ФСБ и Госнаркоконтролем. Говорим о природе этого явления, о философии Виктора Черкесова. В нашей петербургской студии руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков и председатель правозащитной организации «Гражданский контроль» Борис Пустынцев. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Опять-таки, сегодня в «Деловом Петербурге» я прочитал комментарии Сергея Гуляева на письмо Виктора Черкесова. Сергей Гуляев – это лидер национального движения «Народ», активный участник марша несогласных, бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Вот что он пишет. «На посту главы Госнаркоконтроля Черкесов не сделал ничего, что как-то могло его замазать. Как, впрочем, и раньше. Многие мне возразят, как же так, он в 80-х годах преследовал диссидентов. Я отвечу. Во-первых, он был солдат партии, а во-вторых, его супруга Наталья Чаплина, редактора «Либеральной газеты», вряд ли бы вышла замуж за сатрапа и душителя свободы. Письмо Виктора Черкесова – это акт безысходности, попытка вырваться из угла, в который его загнали, пусть и непривычным путем. Да, он послал своим коллегам черную метку. Теперь мы будем ждать, какая последует реакция. У меня еще есть одно соображение насчет Черкесова. Последнее время он не бывал на публике, и о нем почти забыли. Не потому ли у него есть еще очень великие шансы возглавить ФСБ или даже больше, например, кабинет министров? Чекиста, приближенного к президенту, содержали в тихом, безопасном месте, как прежде Виктора Зубкова, чтобы в нужный момент представить нам как второго или третьего человека в государстве». Конец цитаты. Ну, хотите прокомментировать это или вообще...
Ну, извините, я боюсь, что вот серьезно комментировать это не имеет смысла. Но все же мы знаем, что Зубков выпрыгнул как черт из табакерки совершенно внезапно, что его до этого специально где-то держали в безопасном месте. Просто бред. И потом я хотел бы вообще напомнить Гуляеву, что в случае некоторых других, скажем так, нецивилизованных государств, в гражданском смысле нецивилизованных, я имею в виду те государства, которые дождались их оценки, их деяний международными судами, трибуналами, солдаты партии понесли уж серьезную ответственность, вплоть до смертной казни, против которой, естественно, мы сегодня возражаем, но тогда она была, увы, нормой. А уж говорить о посаженных в тюрьмы прислужниках этих тоталитарных режимов, вообще сидели тысячами, десятками тысяч. Поэтому это все несерьезное рассуждение.
Николай, а что вы думаете по поводу философии Виктора Черкесова все-таки?
Хорошо, опять-таки? Я бы хотел дополнить. Вот меня тоже, пожалуйста, очень кольнуло это высказывание про солдат партии, что, дескать, наверное, ничего плохого Виктор Черкесов и не сделал, поскольку был солдатом партии. Ну, совершенно правильно Борис Павлович сказал, что мы знаем, как на Нюрнбергском процессе судили тоже солдат другой, правда, партии, и... какую кару они понесли. В общем, это примерно одного порядка явление. И там солдат партии, и здесь солдат партии. А что касается философии Виктора Черкесова, то, ну, мне кажется, тоже слово несколько громкое. Все же Черкесов не Сократ, не Платон, чтобы говорить о некой его философии. Но вместе с тем, если говорить о смысле, о сверхзадаче, как говорил Станиславский, которую ставил перед собой Черкесов, то, мне кажется, вот в этом весьма пространном его открытом письме она, квинтэссенция, выражена в самом конце буквально в нескольких словах. Пишет он следующее, что стабильность общества в значительной степени опирается на эту силу. Ну, имеется в виду то, что он называет чекизмом или чекистским крюком. То есть вот на этом, оказывается, сегодня базируется стабильность общества. И если этого не будет в дальнейшем, цена вопроса тем самым слишком высока, говорит Виктор Черкесов. И если процесс склоки внутри номенклатуры будет продолжаться, как это было уже в советские времена, это обернется социальной и геополитической катастрофой. То есть, таким образом, Виктор Черкесов открыто говорит о том, что советская система должна культивироваться и дальше. Но, правда, вот в нынешнем ее виде, то есть в несколько рыночном, скажем так.
Модернизированном.
Совершенно верно. Социализм с, ну, не буду говорить термин с человеческим лицом, потому что его придумал совершенно другой человек, не Виктор Черкесов, а социализм вот с таким рыночным лицом, как раз нечеловеческим. Вот очень четко и ясно все сказано. Может быть, Виктор Черкесов сам и не стремился к этой ясности, невольно проговорился в этих словах. Оказывается, советская номенклатурная система – это есть стабильность сегодняшнего общества, и она должна культивироваться в дальнейшем, и коль скоро мы ее лишимся, мы будем ввергнуты в катастрофу. Вот вся философия Виктора Черкесова. Страшная, да, философия.
Он все-таки прям по-детски простодушный человек. Да? Вот он заморозился где-то там в 70-х. До сих пор не меняется он, и он не представляет себе все, что вообще возможны перемены.
Вот, кстати говоря, о переменах. Я, когда готовился к сегодняшней передаче, я обнаружил в таблоиде такой факт ньюс есть. Этот таблоид сообщает о том, что некая молодежная группа, молодая, из Владивостока, корейские летчики, написала песню под названием «План Путина». Да? Я просто мне хотелось бы привести часть этой песни, то есть показать, чтобы понять, как молодежь сейчас существует отдельно на фоне того, что происходит в политике, и как вообще политика воспринимается в молодежной наркокультуре. Коль уж мы говорим о главном борце с наркотиками Викторе Черкесове, давайте послушаем эту песню. А эта песня, она называется «План Путина», но «План Путина» подразумевается не «план», а такое сленговое название марихуаны, да? И «План Путина», в общем, родом из Чуйской долины. Давайте послушаем.
Качаем нефть на Венере, газ на Альфа-Центавра. За рубль дают фунт доллара, классика жанра. Саммит во Владивостоке, кому он там нужен? Саммит АТС на Луне, там дороги не хуже. План Путина, это дорога отсюда прямо до счастья. На пальцах блестят олимпийские кольца всевластия. Все медали во всех видах спорта полным комплектом. Теперь все олимпиады в Сочи и зимой, и летом. За фото президента Хаслер бьется с плейбоем. План Путина прет конкретно, без докладок и сбоев. Какой там приемник, ну пусть будет собачка Кони или Сергей Рамзанович Медведев. Ну что, довольны? Мы сверхдержава, пик плены запьем кока-квасом. Где там Европа? Отслужите по первому классу. Президент доволен, он уже видит Россию раем. План Путина высшего сорта, слышь, как забирает. Если под планом Путина идешь перекрытый, все равно кого целовать. Рыбу или Никиту, все равно, что несет год 2008. Если план Путина есть, и есть папиросы, президент обмяк в кресле, его уже опустило. Слава Чуйской долине и слава России!
План Путина — это не блеф, не подстава, о нем поют песни, слагают былины. Затянись, передавай направо, план Путина родом из Чуйской долины. План Путина — это не блеф, не подстава, о нем...
Вот такая песня, которую сочинили группа из Владивостока, корейские летчики. По идее, Виктор Черкесов должен арестовать этих молодых людей за пропаганду марихуаны. Пожалуйста,
Не должен, потому что там, между прочим, я вот совершенно не согласен, Виктор, что ты назвал это наркокультурой. На мой взгляд, никакая это не наркокультура.
А вот что это такое, интересно?
Мне кажется, вот молодые люди проявили себя намного выше, чем часто то место, место в истории и в сегодняшнем дне, которое отводят им наши политики. И мне кажется, что здесь просматривается некая такая хармсовская традиция лирики абсурда, отнюдь не какие-то утилитарные, тем более наркотические вещи. Мне кажется, что они настолько остро и яростно высмеивают абсурд сегодняшней жизни, обыгрывая все возможные, все популярные в молодежной среде выражения, в том числе и вот это выражение, имеющее некий двусмысленный оттенок, я имею в виду план, потому что на высоком уровне это обсуждается как следующий этап развития страны, а на каких-то там на уровне подворотни это действительно обсуждается как нечто вот совсем не то и нечто утилитарное. Так что, мне кажется, тут никакой пропаганды нет, тем более Виктор Черкесов здесь не упоминается. Так что, мне кажется, это вот именно та самая лирика абсурда, которая немножко, может быть, была забыта в традициях российской культуры в последние годы.
То есть даже политической какой-то подоплеки здесь...
Политическая тут есть. Она просто обыграна, на мой взгляд, достаточно тонко.
Хорошо, Борис Павлович, а как вы вообще восприняли такую песню вообще? Что вы можете сказать? Мне интересно просто ваше мнение, как человека, который видит это из поколения, скажем, немножко раннего.
Что ж, я считаю, конечно, очень позитивным явлением, что когда молодые люди активно откликаются на любые политические события, но со стороны, отстраненно, с иронией. И с моей точки зрения, для молодежи это самая нужная, самая естественная позиция. Понимаете, когда молодежь начинает слишком рано интересоваться политикой, то мы получаем Хорстов Весселей, Владимиров Ульяновых, Че Гевар и прочих, так сказать, пассионариев, которые уже потом льют кровь не хуже вот этой почтенной организации господина Черкесова. Лучше, когда они выбирают себе политическую миру в более зрелом возрасте, уже взрослыми. А вот такая реакция молодежной группы, очень хорошо.
Хорошо, да, у меня такой вопрос. Вот интересно, теперь, по вашему мнению, как дальше будут развиваться события, если так разобраться? Вот интересно, Николай, что вы думаете? Дальше будет продолжаться развитие вот этого конфликта между спецслужбами, или вообще как все это затихнет и все это уйдет вообще непонятно куда?
Могу сказать в трех словах. Интриги будут продолжаться, потому что если они прекратятся, то российская власть не будет иметь перспективы своего нынешнего развития, а она стремится, естественно, к тому, чтобы утвердиться в будущем. Поэтому, безусловно, интриги будут продолжаться. Кстати, вспомнился сейчас вот один из последних московских анекдотов, очень также с юмором и очень точно характеризующий нынешний политический момент. Подчеркиваю, анекдот московский, поэтому там в основном фактура московская, но она касается всей России. Лужков — это наше все, Церетели — это наше везде, а Путин — это наше всегда. Так что, друзья, ждите новых интриг.
Сергей звонит из поселка Тугалевский Бор, пожалуйста.
Добрый день, Сергей, Тугалевский Бор. Есть такой старый морской способ, как удалить крыс с корабля. Набирают как можно больше крыс в одну клетку, перестают их кормить. Они через некоторое время начинают жрать друг друга, выделяют самое сильное, спускают в трюм корабля, она гоняет других. Вот это то примерно, что происходит и какой крик раздался. Крысы дерутся между собой, это естественный процесс. Мимо носа Черкесова проносится жирный кусок, может уплыть голод, не тетка, закричишь. Но важно не то, что происходит с крысами, а важно то, что происходит с кораблем. Корабль-то тонет. На плаву осталось только вип-палуба и капитанского мостика кусочек. Причем это не хорошо и не плохо, это неизбежно. Нынешний век, он начался этот период в предыдущем веке, это не только век информационных технологий, но и век смены приказных вертикальных отношений на горизонтальные. Россия в этот процесс не только не пытается вписаться, она от него старательно уходит. Поэтому то, что она затонет, эта система вертикальных отношений в России, просто предопределено. И те процессы, которые сейчас в России происходят, они только ускоряют это дело. Надо к этому готовым быть. Надо настраивать себя и настраивать всех, кто рядом с тобой, и выстраивать свои собственные действия таким образом, чтобы рассчитать чтобы подготовиться к неизбежным переменам. То есть надо быть готовым к другой формации. Причем чем дальше, тем больше вся власть изнутри будет вот таким вот образом ослаблять, тем больше будут тенденции распада. Этим ослаблением власти будет пользоваться национальные окраины, которые будут уходить. Скажем, там добывающие регионы России, которые более сильные, будут пытаться уйти наружу. Я что хочу сказать, что надо понять, что происходит сейчас вот именно это, и выстраивать свои действия именно в расчете на эту неизбежность. Спасибо.
Спасибо, Сергей. Пожалуйста, Николай.
Остается только задать вопрос слушателю. Безусловно, очень хорошо, что прозвучало это мнение, очень четкое и аргументированное мнение. Остается только задать вопрос, кому следует это осознать? Власти? Так ей это не нужно. Власть, она осознает как раз иное. Если почва уходит из-под ног, нужно всеми силами затвердить за собой эту почву. Вот она это и делает. А что касается современных тенденций, то, разумеется, конечно, сетевая культура, есть даже понятие сетевая политика, вот эти самые горизонтальные связи, которые развиваются именно в эпоху информационных технологий, отчасти благодаря им, конечно, их не остановить. Разумеется, они будут влиять. И современная молодежь очень четко как раз демонстрирует осознание этих возможностей и осознание необходимости жить и возможности жить в этом новом мире. Так что я думаю, вот в этом смысле молодежь обязана сказать свое слово и скажет его.
Борис Павлович, скорее всего, вопрос к вам, Сергей. Господа, почему Путин за время своего правления не решился пойти на создание гражданского контроля обществом государственной коррумпированной машины, создав вместо этого типа организованных преступных группировок, да, и так далее, которые дружно влились в ряды коррупционеров, ОП, общественной палаты, да? Вопрос касается, видимо, и Ельцина, если так разобраться. Почему Ельцин не допустил все-таки контроля гражданского за спецслужбами?
Ну, к президенту Ельцину, конечно, у нас много претензий, безусловно. Несмотря на то, что, конечно, на то, что он сделал положительно. Президент Ельцин был старый аппаратчик. Настолько вываренный во всех партийных школах, ну, школа жизни, я имею в виду, что он не пошел на многие. Он, например, не объявил КГБ преступной организации. Если бы он это сделал, мы бы сегодня не обсуждали вот эти вот так называемые письма. В том числе, конечно, и, естественно, он не понимал роль гражданского общества. Но слава богу, что он понимал хотя бы роль свободной прессы и не репрессировал за всю свою карьеру, постсоветскую карьеру ни одного журналиста. Знаете, этого хватает. Нельзя требовать человека невозможного. Он не мог, естественно, осознать роль гражданского общества. А что касается президента Путина, ну, очевидно, тоже здесь вот, он закончил свою первую активную жизнь в звании подполковника, да, в общем, подполковник КГБ, но учитывая, что он слишком долго работал в Германии, в Восточной Германии, которая была гораздо более регламентированным государством, чем даже Советский Союз в отношении контроля над гражданами. И тесно общался со своими коллегами, это уже похоже на менталитет штази оберстлейтнант. Это уже несколько иное. Ну, для него гражданское общество совсем не то, что для нас с вами. Скорее, он, очевидно, исходит из оценок господина Черкесова, когда тот пишет в этом самом письме о гражданском обществе, как он его понимает. И вот общественная палата, очевидно, она такой стопроцентный выразитель представления господина Путина о гражданском обществе.
Андрей, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня комментарий, буквально минуты. Один вопрос, можно, да?
Пожалуйста.
Всем экспертам. Вот комментарий такой, что, например, если ругать власти, они, значит, с вами в штыки. А вот у нас христианам в Библии сказано молиться за все власти, за всех царей, за всех начальствующих, за всех человеков, чтобы нам самим безмятежно проводить жизнь в любой стране. И в связи с этим вопрос. Если вот, как вы думаете, насколько сильная организация, вот эта, что вот вы ее приводите, что ее бояться надо, а в Германии, про Германию вот вы сказали, там он смог уехать, а помните такое дело в Германии? 146 дипломатов и членов их семей было обвинено в шпионаже на СССР и было депортировано российских граждан там этих из посольств. И 146 человек было депортировано.
Андрей, немножко непонятен вопрос. Объясните очень коротко, пожалуйста, что
вопрос
конкретно.
Вопрос такой. Может быть, не ругать власти, их не бояться, а за них молиться, и в любой стране будешь хорошо жить, и вообще тебе...
Вот теперь понятно.
Власти тебе помогут.
Понятен вопрос. Спасибо, Николай, пожалуйста, Донсков.
Первое, что я хотел бы сказать, я ни в коем мере не могу оспаривать все богословские труды, которые в данном случае имеются в виду, но читая Библию, в частности, Новый Завет, я там не заметил нигде слов, ни в одном из Евангелий, призывов к молению за власть имущих, я не заметил, честно говоря. Может быть, я невнимательно читал, но боюсь, что там этого просто нет. Наверное, это откуда-то несколько из других трудов. Вот. И что касается Германии, опять-таки Путина и Германии, то вот многие эксперты уже не раз говорили о том, что, может быть, именно модель ГДР пытается воссоздать Владимир Путин в современной России, где... в ГДР, я имею в виду, где существовала некая видимость многопартийности, некая видимость демократии, хотя все это находилось...
Некая видимость изобилия.
Совершенно верно. По сравнению с Советским Союзом, безусловно, изобилие. И все это держалось на штыках Штази, на страхе перед секретными спецслужбами вот этой самой Штази. Вот, вероятно, именно эта модель вдохновляет Владимира Путина. Еще я хотел бы сказать, на мой взгляд, очень важную тоже вещь. Не буду ругать Бориса Ельцина, но мне кажется, что главное, с чего не произошло, что было упущено в ту эпоху, это то, что не произошел процесс национального покаяния. Вот то, что было в Германии, конечно, покаяние за нацизм. Конечно. И если бы было в России покаяние за коммунистический тоталитаризм, то, вероятно, мы сегодня и не обсуждали бы вот этих проблем, и не выслушивали бы очередных призывов в светлое российское прошлое, которые со страниц прессы нам предлагает Виктор Черкесов.
Евгений Михайлович, город Курск, пожалуйста. Нет, звонка нету, да. Хорошо, хорошо. Борис Павлович, а у вас не складывается впечатление, что в этом письме, все-таки возвращаясь опять-таки к этому письму, существуют некие предпосылки такого, кроме того, что плана на будущего, а призыва вот именно, скажем так, строить будущее вообще именно вот с теми ценностями, которые существуют в этой чекистской группе?
Ну, вообще, он откровенно пишет... Как он написал? Известно, что после катастрофы система рано или поздно начинает собираться заново вокруг тех своих частей, которые сумели сохранить определенные системные свойства. Если говорить о советском режиме, то, безусловно, вот такие люди, как Черкесов, их мало, я думаю, до сих пор упертых, да, убежденных, но они, конечно, сохранили все свойства, присущие этой службе в то время. Для него советский период до сих пор является, как мы уже обсуждали, идеалом. И, конечно, он призывает к дальнейшему госстроительству именно на этой основе. Ну, это бессмыслица. Он не понимает, что его же собственные соратники... Ни в коем случае, упаси Боже, не хотят в советское прошлое. Они сейчас живут гораздо лучше. Так я еще раз говорю, что, скорее всего, они схрумкают товарища Черкесова с потрохами и с ботиночками, если он действительно всерьез попытается затеять что-то подобное.
Звонок, пожалуйста.
Алло.
Да-да, мы вас слушаем.
Я хочу прежде всего поблагодарить за великолепно разработанную тему этого материала от Черкесова. Вот, спасибо вам. Но я думаю, основная причина, почему нельзя внести прозрачность в действия этих спецслужб, то, что ни при Ельцине, ни сейчас ничего не было сделано для того, чтобы полностью покончить с этим греховным, тяжелым прошлым коммунистической эпохи, на острие которой стояли эти спецслужбы КГБ, НКВД и так далее. Спасибо за внимание.
Спасибо, спасибо. Виктор, Москва, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Алло.
Да, да.
Еще времена Ельцина. Ельцин был хорошо известен о всех преступлениях КГБ и начала формирования ФСБ. Когда я поднял вопрос одним журналистам, это как попросил его, давайте озвучим этот вопрос, все поднимем все эти темы. Он мне ответил, вы что, Виктор Иванович, представляете, что будешь? Что, как тот народ? А шло дело в том, что КГБ, а теперь ФСБ, они продолжают действовать, совершать страшные преступления. И они боятся этого. Почему они закрыли так? Проводят чудовищные исследования и испытания над детьми и беременными женщинами. Я говорю о других людях.
Вот да, ну, Виктор, это, к сожалению, мы не можем подтвердить. Точнее, к счастью, или вообще не можем подтвердить. Неважно, к сожалению или к счастью, потому что данных у нас никаких нет, поэтому мы не будем об этом говорить. Борис Павлович, у нас осталось 1.5 минуты. Давайте вы подведете итог, как самый старший из нас.
Ну, я думаю, что итог подводить еще рано. Вот этот сюжет еще преподнесет нам ряд сюрпризов в будущем, я думаю. Я имею в виду взаимоотношения разных спецслужб сегодняшней России. Вот, ну, единственное, что я могу еще раз повторить, что Черкесов в данном споре, думаю, что представляет проигравшую сторону.
Николай Донсков, скажите.
Картина, к сожалению, очень мрачная. Времена нынче тяжелые. Очень скучно говорить, и безнадежно скучно говорить о политике, потому что она стала однонаправленной и разнообразится исключительно кремлевскими интригами. К сожалению, мы живем в такое время, что приходится молодежи, приходится искать отдушины для души где-то совершенно на стороне, что она успешно и делает. Если так, так не может продолжаться дальше. Страна не может жить вот в этой обстановке мрака и страха, который нагнетается все больше и больше. Это чувствуется с каждым днем. Собственно, происходит каждый день масса загадочных, казалось бы, но в то же время симптоматичных явлений, типа вдруг заглушение неких радиостанций в определенный момент, когда рассказывается о Владимире Владимировиче Путине, что-то нелестное, и тому подобных вещей. Мне очень не хочется возвращаться в это прошлое, которое я видел своими глазами. Я не хочу вот этой советизации, иронизации России.
Спасибо большое, Николай Донсков. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков и председатель правозащитной организации «Гражданский контроль» Борис Пустынцев. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. 12 часов эфира выходит программа «Свобода в полдень». Главные темы – российско-американские переговоры о размещении противоракетных систем США в Европе. Получит ли мемориал Нобелевскую премию мира? Кто будет осуществлять общественный контроль за выборами в Госдуму и почему историю своего региона иногда знать важнее, чем историю всей страны?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.